28 декабря вы на платформе РУСЛСМЛВ. Это программа ТЧК. Меня зовут Алена Борисова. Я приветствую всех тех, кто подключается сейчас к нашей трансляции, как на Фейсбуке, так и на Ютубе. Ну, заканчивается этот сложный год. Я думаю, что происходящие события в 2022 году так или иначе затронули каждого. Кого-то напрямую, кого-то по касательной. И в любом случае эти дни были наполнены массой переживаний, страха, и новостная лента превратилась в такой отравляющий источник, из которого ты не можешь не пить, просто потому что хочешь быть в курсе происходящего. И вот почему так происходит, почему мы себя так ведем, в какой части мозга рождается страх, откуда берется агрессия и как появляется эмпатия, сегодня мы говорим о социальном поведении человека с научным журналистом, молекулярным биологом Ириной Якутенко. Ирина, добрый день.
Добрый день.
Ну, такой, наверное, общий вопрос. Каким был лично для вас этот год? Стал ли он годом открытий? Я имею в виду с точки зрения биологии, может быть, поведенческих адаптаций, когда вы имели представление о чем-то в теории, читая учебники, научные журналы и статьи, а здесь люди обнажили свой мозг, свои зубы, родственники начали грызться между собой, кто-то прячется, кто-то бежит, кто-то сходит с ума, там, страдает бессонницей, и все это как на фоне какой-то цивилизационной турбулентности.
Ну да, наверное, как и для всех этот год был, мягко скажем, непростым. Даже удивительно, да, что предыдущий год это был год ковида. Сейчас мы все вспоминаем с некоторой даже ностальгией, что, в общем, можно было, да, если бы можно было поменять, может быть, да, многие бы согласились еще годок прожить в ковидных ограничениях, чем вот тот 22-й год пережить еще раз, какой у нас был. Ну, для меня лично, скорее, вот, как раз произошла некоторая потеря смыслов, потому что до этого два ковидных года, мне тут грех жаловаться, у меня как раз, хотя и было тяжело, и ограничения и так далее, но я как биолог, человек, который понимает, в общем, как все это работает, понимает, как работает наука, как работают рекомендации. В общем, я занималась, да, весь год тем, что рассказывала другим людям об этом, о том, что происходит, насколько опасен ковид, что можно сделать, чтобы защититься, почему такие рекомендации, а не сякие, какие там прорывы в научных исследованиях, какие ошибки. То есть как раз с точки зрения смыслов, несмотря на тяжесть ограничений, ковидные годы были, в общем, с ними все было хорошо. А вот 24 февраля внезапно, вот прямо утром, стало ясно, что все это больше никому не нужно, что все это потеряло смысл, все эти разговоры о ковиде. Вдруг одномоментно стало ясно, что это уже прошлое, хотя еще вчера оно было, в общем, настоящим. И сейчас надо делать что-то другое. Какое-то время, да, была некоторая потерянность, но потом вдруг опять оказалось, что совершенно, конечно, неудивительно, что наука может помочь и в этой ситуации, и что, опять же, как биолог, я немножко больше понимаю, что происходит с нашими чувствами, с чувствами людей в этой ситуации, почему люди ведут себя так, как они ведут. На эту тему много статей, я умею их читать, я знаю, как находить статьи, оценивать их адекватность и так далее. И как раз я как-то переключилась на это, на объяснение того, что происходит, почему люди принимают такие странные решения, ведут себя нелогично, как раз вот, да, грызутся с близкими, соглашаются убивать невинных людей ради каких-то эфемерных целей, хотя вчера еще были милейшие люди, прекрасные. У этого есть вполне себе биологические причины. Мозг наш очень тонкая машина, но при этом у него есть баги, особенности, зная которые, можно их использовать для того, чтобы превращать прекрасных еще вчера людей, совершенно каких-то зверей, заставлять их убивать невинных людей, используя, играя на тех особенностях работы нашего мозга, которые позволяют людям превращаться в зверей, потому что мозг не идеальная машина. У мозга есть, как и у любой машины, какие-то особенности, которые могут в каких-то ситуациях помогать, но при неправильном или правильном, да, смотря с какой точки зрения смотреть, использовании уже совершенно заставлять людей делать иррациональные вещи.
Ну вот прежде чем мы с вами подробнее начнем обсуждать наши чувства и переживания, небольшое лирическое отступление, раз вы сами упомянули коронавирус, и вы до этого, мне кажется, весь прошлый год очень интенсивно записывали ролики и действительно рассказывали людям о происхождении инфекции, о заражении, о ее передаче. И сейчас что вы можете сказать тем людям, которые вот говорят, ну и где ваш коронавирус? Война его отменила, и мы все путешествуем, мы снова вернулись к обычной жизни. Я знаю, вы недавно публиковали историю про Китай. Вот есть что-то вот так тезисно сказать тем людям, которые вот сейчас, наверное, оперируя фактом войны, говорят, что вот от коронавируса и след простыл?
Ну, таким людям первое, что можно сказать, это статистика, потому что даже если мы возьмем, мы не знаем точно, сколько людей погибло в войну, у нас нету статистики, которой можно было доверять ни с одной стороны, но, в общем, я так понимаю, что какой-то консенсус по убитым, например, только с российской стороны, убитым, раненым, не знаю точно, или только убитым, цифра колеблется, там, где-то приближается к 100 тысячам, да, и, по крайней мере, ну, многие эксперты называют эту цифру. За коронавирусную пандемию, опять же, консенсусная цифра 15 миллионов. Уже, по-моему, 16 ее уточнили. Ну, то есть люди, которые говорят, что где ваш коронавирус, я понимаю, что мы, конечно, плохо умеем оперировать большими числами, но все-таки 15 миллионов и 100 тысяч, наверное, каждый человек в состоянии уловить разницу. 100 тысяч убитыми, понятно, конечно, есть мирные украинские жители, есть украинские военные, которые тоже были убиты, но и это все ужасно и чудовищно, и должно быть прекращено как можно быстрее, но коронавирус на минуточку убил на порядке больше людей. То есть эти люди могли бы жить, там, воспитывать внуков, рожать детей, улучшать ситуацию в мире, выходить на протесты против войны, ВВП увеличивать страны и так далее. Поэтому влияние коронавируса, значение, конечно, огромно. За 2 года умерло 15-16 миллионов человек, которые могли бы еще много лет жить. Поэтому, ну, довольно странно недооценивать значение коронавируса, но, кстати, но многие недооценивают, потому что, к сожалению, еще одна особенность нашего мозга, мы привыкаем к ситуации, если ужас длится очень долго, то люди к нему адаптируются. А еще часто они пытаются его не замечать, это тоже известный психологический механизм, ну, то есть вот я в домике, то есть вот все ужасно происходит, но я буду до последнего вот делать вид, что ничего не происходит, надеясь, что меня как-нибудь это обойдет. А когда оно ударяет по голове, ну, вот тогда уже поздно. Это, конечно, отчасти это может быть адаптивная стратегия, потому что действительно может не задеть. Но для тех, кого, в случае тех, кого задевает, а в случае коронавируса, ну, было неизбежно, что все переболеют. То есть это было ясно уже в первые месяцы пандемии, когда ее не удавалось остановить. Было ясно, что либо вы переболеете без защиты, уже после того, как появились вакцины, либо вы переболеете с защитой от вакцины, и тогда шансы ваши умереть будут гораздо-гораздо меньше. Ну, вот сейчас мы в Китае наблюдаем такую картину. Это, в общем, интересно, что там будет, потому что там фактически его отпустили без всякого сдерживания буквально в один день, а там у людей глобально нет хорошей защиты, потому что там плохие неэффективные вакцины. И сейчас мы будем наблюдать большое количество, я думаю, смертей. И еще вот к этой цифре в 15-16 миллионов добавится, ну, по оценкам экспертов, еще под миллион, скорее всего.
Ну, давайте о наших эмоциях, наверное, поговорим. Сейчас люди часто дискутируют, часто спорят. И на конкретном примере, может быть, вот случился у людей жаркий спор, даже до выяснения вплоть отношений. И вот ты когда понимаешь, что голова становится как чайник, еще вот-вот и она закипит, еще одно слово, еще одна капля, и этот чайник взорвется, извергая просто злость и ненависть на окружающих. И вот это ощущение, когда ты понимаешь, что ты доведен до предела, это просто фигуральное выражение, да, я на пределе, я на грани, или оно подразумевает какие-то измеримые физиологические процессы?
Ну, физиологические процессы, конечно, можно померить давление у людей в этот момент, выброс гормонов стресса. можно посмотреть. Ну, в МРТ сложно засунуть человека, который в таком гневе, потому что там надо спокойно лежать и не шевелиться. Но теоретически можно и это сделать, если, да, когда-нибудь мы сделаем аппараты МРТ, которые толерантны к движению. То есть теоретически и это можно померить. Ну, в целом мы примерно представляем, какие процессы происходят в мозгу, когда человек испытывает гнев. Ну, да, гнев — это эмоция, рождающаяся у нас в мозгу, в определенной области, которая отвечает за эмоции, и иногда она действительно бывает неконтролируемой, и тогда в этой ситуации те зоны мозга, которые отвечают за разумное поведение, за анализ, за логику, они в принципе слабее, чем эмоциональные зоны, потому что они эволюционно гораздо менее древние и не прошли тех миллионов поколений эволюционного отбора, которые отточили работу эмоциональных зон мозга и сделали их такими мощными и такими быстрыми, какие они у нас есть. И в такой ситуации люди творят, конечно, ужасные вещи, да, ну вот мы знаем, да, что убийство в состоянии аффекта, да, оценивается часто даже уголовным кодексом иначе, чем убийство хладнокровное. Потому что когда человек находится в состоянии аффекта, ну, в буквальном смысле люди... Это уже не тот человек, которого мы знаем в ситуации, когда он спокоен. Это, например, показано в некоторых работах, в которых изучали людей с диабетом. У людей с диабетом может случиться ситуация, когда у них очень низко падает уровень глюкозы, и в такой ситуации мозг отключает все ненужное по возможности, например, префронтальную кору, то есть разумные зоны мозга, и фактически эмоциональные зоны мозга все равно получают питание, потому что они важнее для выживания. И люди становятся вдруг просто невероятно импульсивными, тоже злобными, могут становиться гневливыми, раздражительными, могут там драться, кидаться предметами, хотя они обычно, может быть, совершенно спокойные, могут быть совершенно спокойными людьми. Просто дело в том, что буквально, когда мы находимся под властью наших эмоциональных зон мозга, мы только часть тех людей, которыми мы являемся обычно, потому что фактически часть нашего мозга разумная, та, которая отвечает за анализ, логику, она не работает. То есть мы — это не совсем мы, когда мы находимся под властью эмоций, вот настолько, как вы говорите, что уже как чайник, который сейчас закипит. И это важно понимать. И когда человек находится рядом с вами в таком состоянии, довольно бессмысленно пытаться апеллировать к доводам разума, призывать там к чему-то, как-то пытаться какие-то аргументы приводить. Надо понимать, что вы сейчас говорите не с вашим знакомым там Иваном Ивановичем, а с его эмоциональной частью, которая может оказаться совсем вам не понравится, когда вы познакомитесь с ней поближе.
Ну, вопрос напрашивается сам собой, когда ты в гневе, в ярости находишься на пике подобных эмоций, возможно ли быстро прийти в себя? Есть ли какие-то инструменты, механизмы, которыми мы можем воспользоваться?
Ну, против эмоций работают только эмоции. То есть это такая большая иллюзия, связанная с тем, что мы можем какими-то доводами разума бороться с нашей эмоциональной составляющей. Люди часто очень, которые гневаются, быстро приходят в себя, например, там на работе человек устраивает скандал, и прямо вот он до последней степени разгневан и рвет и мечет, и тут начальник ему говорит: так, если ты сейчас не заткнешься, я тебя уволю. И если человек для человека важна работа, и действительно, то есть работа составляет важную часть его жизни, и он эмоционально вот с этим связан, то есть это не просто, ну вот, работа есть, нету, есть и такие люди, а это действительно, он боится потерять место, у него семья, он может в одну секунду сразу успокоиться. Да? Ну, есть такие способы купирования истерик часто, да, когда вот какой-то чем-то резким эмоциональным каким-то всплеском можно человека заставить в одну секунду замолчать. Это никакое не чудо произошло, у него, конечно, там гормоны стресса еще какое-то время будут в крови, там, если измерять, то мы увидим, что еще некоторое время он все-таки в стрессе, там, и так далее. Но вот этот пик можно сбить вот другой какой-то эмоцией. Пытаться сбить этот пик, пытаясь взывать к рациональности, к логике, вот это точно не сработает. Это, наоборот, может только раззадорить. С другой стороны, есть и люди, которые гораздо более импульсивны, чем остальные, и у них может даже это не сработать. Ну, мы знаем таких людей, которые, невзирая на очевидно негативные последствия, там кричат на начальника, например, и их после этого увольняют, да, ну, например. У этих людей часто проблемы, как раз это называется эмоциональная импульсивность, эмоциональная несдержанность. Это часто вне контроля. Знают, как правильно с этим управляться, то как только эта реакция начинается, вот этот подъем эмоций, уже они не могут ее остановить, и даже какая-то противоборствующая эмоция может с этой эмоцией не справиться. У таких людей часто проблемы в социуме, как раз потому, что они чуть что не сдерживаются, и ничто их не останавливает. Люди, которые такие более-менее ближе к какой-то, да, к середине гауссианы в плане вот способности сдерживать свои эмоции, их обычно можно остановить вот таким резким эмоциональным каким-то наскоком. Ну, или просто отстать от них и дать им время, эта эмоция уляжется. То есть, если ситуация не острая и можно как-то поставить на паузу, то можно не продолжать спор, ничего, а поставить на паузу, дождаться, пока эмоции улягутся, включится обратно префронтальная кора, то есть та часть личности человека, с которой можно договариваться, и после этого можно вернуться к обсуждению этого вопроса. То есть, ни в коем случае нельзя с этими людьми в моменте пытаться какие-то вести рациональные дискуссии, это может, вообще говоря, плохо закончиться.
Я так понимаю, что среди таких базовых реакций, появляющихся в ответ на негативные стимулы, это в основном либо страх, либо агрессия, да, ну, возможно, есть еще и другие, но я такие...
Замирание, есть еще реакция, да. Когда человек замирает, то есть а вот... страх, но такой сковывающий любые движения, то есть...
А здесь вопрос, как организм выбирает между ними, чему в данный момент проявиться? Почему одни лучшая тактика — это нападение, а другие выбирают тактику там замирания, да, а третьи просто боятся, бегут?
Ну, потому что люди, все люди разные, и мы хоть и биологические машины, но мы каждая машина отличается от другой машины. Только, наверное, однояйцевые близнецы, можно так до какой-то степени сказать, что они примерно одинаково функционируют, все остальные отличаются. И у нас есть наш мозг, наша психика — это сложная вещь, которая состоит из разных компонентов. Есть разные в психологических работах, разные сложные опросники, которые позволяют выявлять, каких черт у вас больше, какие черты личности превалируют, такие глобальные, да, есть такая большая пятерка, да, там, нарциссизм, добросовестность и так далее. И у разных людей это разно. Это организовано по-разному, это связано с тем, что у них по-разному устроен мозг. Как-то одни части мозга работают более активно, другие менее активно, нейромедиаторы выделяются как-то так, а не иначе. Это очень сложные процессы, мы знаем только такие базы, мы знаем, но в деталях там, конечно, очень много всего, и отдельный процесс имеет небольшое влияние, а важна сумма всех процессов, происходящих в мозгу, поэтому так сложно что-то отдельно изучать, потому что мы можем только о совокупностях говорить, а отдельные процессы имеют мало влияния. Но в общем и целом получается, что вот разные маленькие процессики в мозгу складываются так, что одни люди чаще реагируют на такие, ну, стрессовые ситуации, потенциально опасные ситуации, всплеском агрессии, то есть реакции скорее типа fight, то есть типа дерись, ну, fight or flight, дерись или убегай, да, две основные реакции, как вы сказали, страх или агрессия, а вторые чаще реагируют реакцией страха. Это связано, ну, связано с другими характеристиками личностями, то есть если мы просто там опросники людям дадим, то мы увидим, что люди, которые чаще проявляют агрессию, они по другим чертам будут отличаться от людей, которые чаще проявляют реакцию страха. То есть тут велика индивидуальная компонента. В какой-то ситуации, наверное, кто угодно будет драться, но есть люди, которых очень, там, чуть что, они сразу лезут в драку, а есть люди, которых, я не знаю, надо очень постараться, чтобы они, наконец, проявили агрессию. То есть это связано с их индивидуальными характеристиками. То есть наши эмоции, конечно, они более или менее развиваются одинаково, но все-таки они связаны и с другими частями нашего мозга. Поэтому, ну, про себя люди обычно знают, склонны они быть сразу агрессивными или склонны впадать в ступор или убегать. То есть обычно человек про себя понимает, к какой категории он относится.
Я раньше предполагала, что в условиях смертельной опасности человек плюс-минус принимает одинаковое решение спасаться. Да? И вот сейчас, даже смотря на украинцев, я вижу, что кто-то бежит в никуда, не имея там знакомых, поддержки за границей, спасается, переезжает в абсолютную неизвестность, а кто-то принимает решение остаться дома, несмотря на идущую полномасштабную войну. Как это сочетается? Чего? Я понимаю, тоже индивидуальная, наверное, особенность мышления, но мы же не можем осознавать риски вот в такой ситуации.
У меня про это даже было большое видео на моем YouTube-канале, где я рассказывала, почему люди не убегают от мобилизации. Казалось бы, это естественное решение, особенно если ты, ну, как минимум, не разделяешь уж так уж горячо цели этой войны, ну, как естественное решение убежать любым способом, чтобы не пойти в армию. Однако очень многие люди действуют не так. Они соглашаются, едут туда и умирают, да, даже если они, например, не очень поддерживают цели войны. Это иллюзия представлять, что все люди вокруг нас, которых там в России 146 миллионов, имеют такое же представление о мире, как и мы. И значит, для них одни и те же разные стимулы окрашены одинаково. Для людей, ну вот представьте, человек, который живет где-то в глубинке России, в какой-нибудь деревне или маленьком там городке, там его родители, там отец давно бросил мать, мать все время пьет, сам он работает не пойми чего, на какой-то малооплачиваемой работе. У него нет никакого загранпаспорта, конечно же, он никогда не был за границей, он не говорит ни на каком языке, кроме русского. И, с другой стороны, вот там он смотрит телевизор постоянно, где постоянно рассказывают про то, как великая страна там возвращает свои рубежи, там борется с ужасными украфашистами, а Запад весь сплошь плохой и там хочет нам только вреда. Для этого человека, да, и при этом человек понимает, что когда наступает мобилизация, он может попытаться куда-то сбежать, но, во-первых, бежать ему некуда, это надо понимать, что куда человек, который нигде не был за пределами своего города, городка небольшого, там, заводского, куда он побежит? Для него вот эта неизвестность вокруг, жизнь, которая, от которой он ничего не знает, она пугает его едва ли не больше, чем армия. Он, например, служил в армии. Он знает, что там. Ну, наверное, не очень здорово, но очень нормально, там, пацаны, мужики, там, все такое. А что там, куда он побежит? Он разумно осознает, что ему никто не поможет, у него нет никаких знакомых, никто ему никаких денег не даст, и что ему там, воровать, спиваться? С другой стороны, тюрьма. В тюрьме, в городах это не так, но вот где-то в глубинке очень многие сидели и знают, что это то место, куда... Ну, не стоит попадать, да, люди, которые, кстати, спокойно к этому относятся, они могут как раз более спокойно реагировать на это, на то, что они могут попасть в тюрьму, но для многих это ужас и кошмар, да, и в тюрьму они очень хорошо осознают, что там их ждет, а война, они, в общем, не очень хорошо понимают, что это. У нас есть такой байс, еще одна особенность работы нашего мозга. Мы не очень хорошо представляем, что такое смерть, да, смерть — это то, что бывает с другими, да, как Бродский писал. Представить смерть очень сложно. Люди проходят практически все через этот экзистенциальный кризис, когда они начинают размышлять о смерти и думать, что это. Это настолько ужасно, что многие просто как бы один раз там, задумаешься об этом, больше никогда про это не думают. Потому что представить, что вот ты перестанешь существовать, да, тебя больше не будет. Это настолько противоречит вообще всему, что люди просто так пугаются, что никогда об этом не думают. Поэтому они не верят в смерть. То есть они думают, как-нибудь там выкручусь, я не знаю, отсижусь туда-сюда. Плюс приходит какой-то, значит, человек в форме, эти люди привыкли подчиняться, у них выучена беспомощность у многих, потому что, к сожалению, мало денег, нет никаких прав. И он им говорит, собирайся, Вася, поедем на сборный пункт. Ну, Вася и собирается, кто-то ему в своей жизни, он не очень знает, куда приткнуться. А тут ему хоть кто-то говорит, что что-то, вот как делать, хоть какая-то определенность появляется. Поэтому каждый раз надо смотреть на человека, который, когда он принимает такое решение, и если задуматься, то иногда ты понимаешь, что в его ситуации, вот те годы жизни, которые были, предшествовали 22-му году, в общем, делают решение поехать на войну разумным, наиболее разумным из тех, которые есть. Ну, а еще плюс ситуация, да, когда бедность, а там обещают большие деньги, да, и за участие, и если погибнет человек, обещают большие деньги семье, и если эта статистика публиковалась, да, выросло очень количество браков в 22-м году, особенно когда мобилизацию объявили, ну, потому что люди говорят, ну, хоть типа сам погибну, но вот моим детям, там, моей жене, ну, там, девушка, например, не жена, они женятся специально, чтобы ей что-то досталось. То есть это выглядит, вот ужас ситуации и кошмар, в который, в общем, мы все оказались, в том, что это выглядит как разумное решение, наиболее разумное из всех имеющихся альтернатив. То есть поэтому, к сожалению, очень многие жители больших городов, тем более жители других стран, часто говорят, что, ну, это все звери там, все убийцы по природе своей живут в России, поэтому они так делают. Нет. Немножко поглубже надо посмотреть на происходящее и понять, что ужас ситуации в том, что это оказывается наиболее рациональным решением, и поэтому, как бы, если мы думаем о том, как эту ситуацию исправлять, надо это все помнить. Для того, чтобы ситуацию исправить, надо начинать с гораздо более глубоких, так сказать, слоев проработки для того, чтобы капитально эту ситуацию устроить. Условно говоря, просто отключить первую кнопку может оказаться недостаточно, потому что в случае чего опять включится какая-нибудь, будет не первый канал, а какой-нибудь другой канал аналогичный, и все повторится.
Ну, вы привели в пример и сказали, что это люди безвольные, научные, собственной беспомощностью, поэтому они так поступают и идут...
Ну, это один из вариантов. Да, это да, да, один да. из вариантов, я просто так для...
В тех обстоятельствах, в которых они оказались. А если говорить о тех, кто создает эти обстоятельства, ну, что я имею в виду? Когда мы говорим, мы обсуждаем абсолютное зло, мне кажется, невольно представляется там образ Гитлера, да? И вопрос, может ли это зло быть заложено в нашей ДНК, или критическая роль в формировании все-таки человека, взрослой личности, всегда играют среда и воспитание конкретного человека?
Да, этим спором не один десяток лет, а, скорее всего, гораздо больше. Это споры, что сильнее, наша природа или среда. На самом деле ответ, что для разных процессов по-разному. А вообще говоря, они играют, эти факторы играют вместе, играют всегда роль и оба эти факторы, и они сложным образом переплетаются. У меня есть книжка про мотивацию и ее как раз биологическую природу, и там самая сложная глава этой книжки посвящена именно этому взаимодействию среды и генов. То есть грубо, ну не грубо, а вот так, чтобы коротко это сформулировать, у нас есть некоторые гены, которые для многих процессов закладывают достаточно существенную основу нашей личности. Ну, например, есть определенные варианты там гена МАО-А, например, есть такой мономин оксидаза, один из вариантов который, если он есть у мужчин, он практически гарантированно будет означать, что эти мужчины будут иметь повышенную агрессивность. То есть это как раз вот те мужчины, которые не могут чуть что сдержаться, они сразу начинают орать, они бьют своих жен, они бьют окружающих. И было финское, кажется, исследование большое, когда они смотрели заключенных пенитенциарной системы, совершавших насильственные преступления, и просто смотрели на варианты этого гена. И там, по-моему, 70 или 80%, ну, короче, какое-то огромное количество, огромный процент заключенных, совершавших насильственные преступления, имели вариацию этого гена. То есть в некоторых ситуациях влияние генов может быть очень существенным. А если человек вот обладает такой эмоциональной несдержанностью именно в сторону агрессивности, ну, понятно, что для него шансы на совершение всяких нехороших вещей очень высоки, просто потому что он даже не может никак повлиять, у него вот отсутствует там, какой фермент работает не совсем правильно, и поэтому он не может вот этот эмоциональный порыв держать. Это там, так можно сказать, дефект на уровне железа. И, ну, как бы, тут ничего не поделаешь, это воспитанием это нельзя исправить. У него просто вот этот фермент не работает правильно, как ты его не воспитывай. Для других это такой экстремальный пример. И для ситуации, когда мы все-таки говорим о рамках нормы, хотя и это тоже норма, да, не все люди, у которых есть этот дефектный вариант МАО-А, там, убийцы и насильники-разбойники, не все, но процент обладателей этого варианта среди людей, которые совершают насильственные преступления, совершенно отчетливо повышен. Есть менее экстремальные варианты, когда влияние среды гораздо сильнее может оказать влияние на то, какой личностью человек станет. Но предсказать или сказать, тут 20%, тут 80%, тут 5%, тут 95%, мы не можем. Это все довольно сложно и зависит от силы влияния. То есть, насколько, то есть какое-то небольшое влияние окружающей среды может не особо как-то влиять, а какое-то очень сильное давление снаружи может приводить к тому, что люди начинают совершать злые, ну, то есть ужасные преступления. Ну, там банальный пример – пропаганда, которая давит с утра и до вечера, плюс появляется внешнее принуждение, когда там ты понимаешь, что если ты скажешь что-то против, у тебя будут серьезные неприятности, что твоим детям с утра до вечера там какие-то разговоры о главном, да, как-то в школе начинают внушать, что черное – это белое, да, то есть такой Оруэлл такой конкретный. Такое экстремальное влияние среды уже может начать перевешивать исходную, как бы добрую, так скажем, генетическую составляющую. Потому что одно дело быть условно ну, не жестоким по природе, не злым. Да? Гитлер, да, редукцию от Гитлером, конечно, да, излюбленный прием в таких дискуссиях, сразу все к Гитлеру сводим. Но хорошо, в данном случае это даже, наверное, уместно. Не все люди по природе вот они такие злобные, потому что такое зло, такое хладнокровное уничтожение, как Гитлер делал миллионов человек, оно, конечно, хорошо бы его изучить, да, но можно...
Ирина, простите,
так,
да, я вас перебью, чтобы было понятно. Ну, условно, был бы этот злодей сейчас жив, засунули бы мы его в
МРТ-сканер. Да, я ровно это и хочу сказать.
Да, да, да.
Вот именно это я начала говорить, да, что если бы мы сейчас его изучали, и глядя просто по симптомам того, что он делал, можно предположить, что у него снижена эмпатия. Можно предположить, что этот человек хуже способен воспринимать, например, чувства других людей, и плюс у него могут быть такая, да, эмоциональная некоторая импульсивность и, скорее всего, склонность к агрессии.
То есть, а мы бы заметили какие-нибудь поврежденные структуры или сверхактивные отделы? Мы могли это, условно говоря, увидеть там на...
Не надо думать, что все злодеи имеют некоторое повреждение. Это вариант нормы. Просто это тот вариант нормы, который, ну, при отсутствии каких-то обстоятельств... Ну, Гитлер же был художником, да, и мы знаем, если посмотреть его раннюю биографию, все могло бы сложиться по-другому. Он мог бы там... В других обстоятельствах, если бы не было вот этого поражения Германии в Первой мировой войне, этого общественного, опять же, давления, неустроенности общественной, а была бы какая-нибудь благополучная страна, ну, может быть, не знаю, был бы он лидером какой-нибудь радикальной ячейки или вообще как бы чем-то другим отвлекся бы и просто вот был бы, может, не очень приятный вообще не человек, но в целом вполне нормальный. То есть тут не надо забывать, что влияние обстоятельств тоже имеет место. Поэтому нет, совсем не обязательно люди, которые там известны нам как патологические злодеи, в других обстоятельствах тоже бы обязательно ими стали. В экстремальных ситуациях, как я говорю, вот, например, с МАО, да, вероятность очень велика. Но в целом не будем забывать про влияние среды. Но есть характеристики личности, да, которые повышают вероятность, что в подходящих обстоятельствах и при подходящем там как бы, да, ну, воспитании нельзя сказать, там Гитлер очень много сам читал, если опять же почитать его биографию, то есть он сам искал определенного рода книжки. Он, да, то, что вот те идеи, которые он впитает из среды, подкрепят его внутренние свойства. И это обычно всегда так. То есть катастрофы, знаете, теория нормальных катастроф, когда что-то происходит, катастрофа на заводе, не знаю, или авиакатастрофа, это никогда не следствие одного фактора. Ну, там, я не знаю, если метеорит, конечно, там попадает в самолет, ну, окей, это экстремально. Но вот обычно это всегда сочетание большого количества факторов, каждый из которых не очень хороший, но сам по себе не приводит к катастрофе. А вот когда они все накладываются, вот тогда случается катастрофа. То есть вот их появление таких хрестоматийных злодеев, это всегда сочетание вот такой подходящей психологической, биологической основы и обстоятельств.
Я просто вот о чем подумала. Если что-то мы можем, не знаю, предположить, исходя из начальных данных, то, возможно, когда какой-нибудь лидер избирается, человек занимает высокий должностной пост, там, будь то канцлер, премьер, президент, и мы бы, ну, допустим, была какая-то процедура, да, сбора анамнеза этого человека, психоанализ этого человека, какой-то портретный, да, и мы бы могли что-то там условно предвидеть, могли бы ученые составить какие-нибудь такие тесты, чтобы мы могли потом не разочароваться, что вообще этот человек психически здоров, что у него, я не знаю, там исправно работают миндалины, что какая-нибудь активная часть мозга, которая, ну, там, превышает норму, да, что способствует проявлению агрессии и так далее. Я понимаю, я сейчас, наверное, очень
Ну, вы сейчас описали классический сценарий антиутопии.
Да, 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 да.
Про это снято огромное количество фильмов, и, в общем, в которых примерно во всех довольно правильно показано, к чему это приводит, там, от Гаттеки до особого мнения. Художественный мир, кино и литература уже в достаточной мере осмыслили этот подход. Ну, нет, конечно. Это попытка сегрегации на основании того, что человек мог бы сделать, но еще не сделал. Ну, вот особое мнение, да, когда они мысль за мысль преступления наказывали, что человек что-то подумал, вот, наверное, он, значит, совершит преступление, давайте мы его, значит, это превентивно изолируем, там, убьем, посадим в тюрьму. Ну, конечно, нет, это первый путь к любой... чудовищному тоталитаризму, чудовищной антиутопии, это вот такая сегрегация, тем более на основе того, что не только является биологически детерминированным, да, давайте мы всех чернокожих будем считать недолюдьми, да, они не могут это исправить, они такие, какие они родились, и плюс попытка судить людей за то, что они не совершали. Потому что кроме того, что мы биологические машины, как и другие животные на этой планете, мы еще и люди. Это то, что нас отличает от других животных. У нас есть вот эта надстройка, мораль, этика, которые возникли не просто так. И мы видим, что происходит вот прямо сейчас, прямо вот в этом ужасном 22-м году происходит, когда эти морально-этические настройки сбиваются и начинают людей там... Ну, как, например, пропаганда массово расчеловечивает украинцев, например, да, или украинских военных. Или другая страна, да, некоторые страны по умолчанию считают всех жителей или всех обладателей российского паспорта тоже какими-то не совсем правильными людьми, какими-то неудачными представителями рода Homo sapiens. То есть любые пропагандисты очень радуются и хлопают в ладошки от такого, потому что вот такая сегрегация изначальная и расчеловечивание по каким-то признакам, которые люди не могут изменить, это, ну, вот первый путь к расчеловечиванию, а следующий очевидный шаг, ну, раз они не такие, давайте мы как-нибудь их изолируем от нас таких. Ну, то есть мы знаем, в истории было предостаточно примеров, к чему приводит такая логика. Поэтому, ну, к сожалению, нет. У нас есть рамки нормального. У нас есть рамки нормы, рамки того, что за норму выходит, и, конечно, психиатры, психологи работают над этими рамками. Помните, была история, когда пилот самолета, это Джон Винкс, кажется, был, немецкая компания, но вот боюсь соврать, какая, когда он направил самолет в гору, потому что он давно уже лечился у психиатра, посещал сессии, но в Германии не запрещено разглашать такую персональную информацию, и поэтому его руководство просто не знало, что он глубоко сумасшедший. Человек с такими уже совсем мыслями очень опасными. Вот, то есть это вопрос регуляции, вот таких крайних случаев, когда уже вот, ну, явно что-то не то, или как вот в Америке регулярно происходят шутинги, но как бы если бы там подростки эти обязательно были какие-то сессии с психиатрами или психологами, может быть, как-то, чтобы, с одной стороны, не закрутить слишком сильно, а с другой стороны, чтобы уменьшить эту опасность, можно было пытаться как какие-то группы выделять, ну или как минимум ужесточить... выдачу оружия для того, чтобы проверять этих людей на стадии получения оружия. А вот так просто скопом говорить, что вот этому мы запретим, потому что у него миндально как-то не так работает. Нет, это путь к антиутопии.
Ну, наверное, вы сказали, у всех есть нас моральная надстройка, и мы точно понимаем, когда мы совершаем какой-то безнравственный поступок, нечестный, несправедливый, мы внутри себя там чаще всего осознаем, что мы поступаем плохо, да, и потом, возможно, нас терзают муки совести. Но одни терзаются, а другие нет. В одной и той же ситуации, не знаю, люди по-разному воспринимают и не видят в этом ничего такого. Вот эти рамки моральные, да, они тоже навязаны обществом условно, живя в лесу, где-нибудь там подальше от цивилизации, да, понимала бы я, что хорошо, а что плохо.
Очень правильная постановка вопроса. Если бы вы жили в лесу, у вас были бы совсем другие представления о добре и зле. Если мы посмотрим на историю человечества, мы увидим, что представления о добре и зле менялись, потому что они всегда, те представления о добре и зле, которые у нас есть сейчас, они всегда отражение некого развития общества. И в первобытном обществе представления о добре и зле были совсем не такими, как у нас, даже еще в античности. И они менялись на протяжении там, и Средневековья, и Ренессанса, и потом перехода к 20-му. Уже в 20 веке была вот эта встряска, да, Вторая мировая война, которая еще раз заставила людей сильно пересмотреть наши представления о добре и зле, о рамках допустимого. То есть это не абсолют, да, понятно, у нас западная цивилизация, да, вот особенно такая религиозная, если там есть вот некая... Почему я говорю религиозная? Потому что там есть некая книга, которая считается... абсолютно непогрешимым моральным авторитетом. Я про Библию, разумеется, говорю. Ну и как бы даже люди, которые атеисты, нерелигиозные, вот как-то мы на западной культуре такова, что мы вот впитали, что есть некие непогрешимые моральные ориентиры, и вот они у всех должны быть одинаковыми. Ну вот я только что сказала, это не так. Они менялись и на протяжении истории человечества. Даже если почитаете Ветхий и Новый Завет, вы заметите существенно разные моральные ориентиры. Ну, собственно, там, да, Новый Завет, это как бы вот была установка
нового моральных ориентиров. Око за око, да-да-да, конечно.
Да-да-да, именно так, конечно. И такой гуманизм Нового Завета, который вот сказал, что нет, это неправильно. Но у разных людей очень разные представления о морали. И кто-то, ну, там, об этом, конечно, литература, да, написано, тот же там Достоевский много про это, преступление и наказание, да, вот размышление, можно ли принести в жизнь старушки ради вот некой, некой высшей цели. Кто-то решает, что нет, и каждая жизнь важна, а кто-то считает, что ради великой цели я готов пожертвовать сотнями и миллионами жизней. Поэтому говорить о том, что вот обязательно любое преступление у любого человека вызывает такие моральные колебания, не совсем правильно. Даже так я цинично скажу, наверное, первое преступление вызывает у людей, которые совершают это в первый раз, да. Но когда второй, третий, происходит привыкание. Я говорила, что наш мозг привыкает к самым ужасным обстоятельствам. Почитайте того же Франкла и других узников лагерей, концентрационных лагерей. Люди привыкают, адаптируются к обстоятельствам. То же самое и здесь. Наш мозг не может постоянно испытывать одинаково сильный эмоциональный шок от чего-то. Наш мозг так устроен, что даже вот если вы там, почему у богатых людей постоянно тоже какие-то проблемы, им становится скучно. Казалось бы, у тебя есть все удовольствия мира, ты можешь делать все что угодно, а они присыщаются. Наш мозг не может постоянно одинаково испытывать радость. Даже в опытах на крысах это показано, если награду крысе давать одну и то же, например, какой-нибудь один и тот же кусочек сахара в одно и то же время, она теряет со временем к этому интерес, потому что это приедается. То есть мы привыкаем, и для нас то, что было эмоциональным шоком, перестает таким быть. Ну, иначе у нас, например, не было бы хирургов и врачей, которые там делают операции, или ученых, которые там опыты на животных проводят, потому что хирург каждый, ну, вскрывает там кровь. У нас обычно, когда первый раз дети видят кровь, они плачут, пугаются, там кого-то может стошнить, это ужасное потрясение. У многих хирургов тоже они не очень любят вид крови поначалу, но потом они привыкают. То же самое и здесь. Поэтому, да, наверное, первое преступление вызывает какие-то такие моральные колебания, но, наверное, изначально не очень сильные, потому что не все люди одинаково моральны. Морально это не то, что в нас встроено, вы правильно сказали, кто вырос в лесу или в каком-нибудь криминальном квартале, у них совсем другие представления о морали, чем у выпускника Оксфорда, условно говоря, или там сильно гуманитарно, или начитанного, интеллигентного, развитого человека. Поэтому не стоит забывать, что нет универсальной морали, есть некая западная общая мораль, которую мы понимаем как универсальную, но у разных людей, во-первых, они в разной степени образованы, в разной степени у них среда им позволяла впитать эти установки. Ну и плюс еще другие культуры, про это тоже не стоит забывать. Мы так все очень западоцентричны всегда. И там тоже могут быть совсем другие представления о том, что хорошо, что плохо.
Ну и напоследок вы сказали, что нет универсальной морали, но если говорить о понимании другого человека через сопереживание, об эмпатии, появляется ли она у всех, во всех ли нас она заложена или не обязательно?
Нет, не обязательно. И эмпатия — это встроенный механизм. Он особенно развит, он есть не только у людей, эмпатия есть у животных. Особенно она развита у животных, живущих вместе. Ну, то есть животные, они используют разные стратегии выживания. Кто-то там объединяется только для спаривания, потом они расходятся и больше никогда не встречаются. А кто-то, какие-то животные живут большими стаями, причем часто это постоянный состав, плюс-минус там меняются, там какие-нибудь обезьяны, касатки, львы, ну, большое количество животных живут семьями или какими-то группами. И у таких животных эмпатия, конечно, развита гораздо больше, чем у животных-одиночек, потому что ничего в природе не возникает просто так. Это всегда имеет эволюционный смысл в том смысле, что это нужно для выживания вот этого вида, который вот такую стратегию избрал для жизни, для продвижения своих генов. Поэтому эмпатия — встроенный механизм. Существует не только у человека, но и у людей. У людей эмпатия очень во многом связана с работой так называемых зеркальных нейронов. Их открыли, в общем, не так давно. Это было большое открытие. И зеркальные нейроны, собственно, занимаются тем, что вы смотрите на другого человека, видите, что он, скажем, плачет, и они как бы заставляют вас в небольшой степени испытывать те же эмоции, что этот человек. Они считывают. Конечно, мы считываем эмоции, мы видим, человек плачет. Вот мы фильм смотрим грустный, человек плачет, и нам тоже как-то вот грустно становится. Или мы видим, люди смеются, и мы тоже улыбаемся. Это работа зеркальных нейронов. То есть они считывают, что делает другой человек, быстренько анализируют, ага, вот так искривлен рот, грубо говоря, морщинки вокруг глаз, это он улыбается, это значит радость, и мы немножечко тоже испытываем радость, или множечко, у разных людей в разной степени развита способность к эмпатии. Например, есть люди, часть людей, которые принадлежат к аутистическому спектру, это очень широкое расстройство, но часть людей, которые к нему относятся, у них как раз ровно с этим проблемы, и даже книжки есть очень высоко адаптированные люди с аутистическим спектром, которые у них не повреждены, не у всех из них поврежден интеллект, есть совершенно интеллектуально сохранные и даже очень выдающиеся люди. И вот одна из таких, я, к сожалению, не помню имя, одна из таких женщин, она стала профессором, она пишет книги, она писала, что она совершенно не понимает этого. То есть она видит, что человек плачет, но она, ну, то есть ничего не испытывает при этом. И она научилась со временем, просто используя вот свой анализ и логику, что если люди вокруг плачут, значит, им грустно, и тебе не надо рассказывать анекдот в этот момент. На похоронах, например, да? Или наоборот, если люди смеются, то значит, им радостно, и сейчас их представить как раз с проблемами не надо, вот нам можно тоже улыбнуться. Это так вот принято. То есть почему вот это хорошо? То есть как хорошо? Это плохо, конечно, что есть. Эти люди страдают, им тяжело адаптироваться бывает, но изучая таких людей, ученые больше понимают про то, как функционирует мозг нормотипических людей, людей, у которых нету таких расстройств. И вот отсюда мы знаем, что, да, способность к эмпатии может быть повреждена. И люди, у которых способность к эмпатии хорошо выражена, они хорошо понимают чувства других людей, потому что они как бы их немножечко сами испытывают в миниатюре. И понимают, что когда тебе плохо, тебе надо, чтобы тебя пожалели. А есть люди, их психопатами иногда называют в популярной психологии, ну, не все из них, конечно, психопаты, со сниженной способностью к эмпатии. То есть они могут научиться, но они не испытывают этого, и поэтому для них легко переступить. То есть наша мораль, она во многом тоже завязана и на наши эмоции тоже. Когда мы этих эмоций не испытываем, нам совершенно легко, там, не знаю, переступить через лежащего человека там, и не помочь ему, или ребенка плачущего, не дать ему конфетку, потому что нам все равно. Для нас это какие-то звуки непонятные. А для, ну, нормотипического человека всегда, конечно, он видит плачущего ребенка, он хочет его пожалеть, обнять, потому что ему самому, если посмотреть, как работает его мозг, мы увидим, что у него активируются его собственные эмоциональные зоны, те же, которые соответствуют тем эмоциям, которые испытывает там плачущий ребенок. То есть там миндалина будет, да, печальные, негативные эмоции, и эмпатия у нас проявляется. Вот.
Ирина, я благодарю вас за то, что вы нашли время, подключились к нам, ответили на мои вопросы. Научный журналист, молекулярный биолог Ирина Юкутенко была сегодня с нами на связи. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Ну, а сейчас я обращусь к нашим зрителям, сказав, что вот заканчивается 2022 год. Это значит, что время подводить итоги. Завтра программа ТЧК выйдет в нетипичное время, сразу после новостей. Мы в этой студии вместе с моим соведущим Алексеем Дундой проведем большую программу, подведем итоги этого года. Будет много всего, и развлекательная часть, и гости интересные. Вспомним, каким был этот год. Ну и призываю вас делиться в трансляции. Пишите нам, что вам запомнилось больше всего. Может быть, у вас случилось какое-нибудь хорошее событие. Поделитесь. Мы с удовольствием будем зачитывать ваши комментарии. Ну и ждем вас завтра после новостей в прямом эфире РУС-ЛСМ-ЛВ. Напоминаю, встречаемся на платформе. До новых встреч!